Итак, Андрей, я хотел обсудить с тобой одну тему, которую именно в качестве философской, да, рассматривают довольно редко. Так вот, если мы начнем говорить о государстве, да, с тобой, какое дело философам до этой темы?
Ну, во-первых, это одна из наиболее классических философских тем. Если использовать такой любимый подход, когда называют вечные философские темы, то вот у государства понятно, что это такая ограниченная вечность. И, кстати говоря, с ограниченной вечностью дальше мы столкнемся, или с ограниченным бессмертием, что более корректно. И это прямо вернет нас к теме государства. Но тем не менее, так или иначе, даже если мы говорим о государстве в модерной традиции, то скорее будет трудно назвать большого философа в модерной традиции, начиная там с 17 века, который так или иначе не ставил в центр своего размышления проблему государства. Можно перечислить, да, здесь ключевые фигуры, которые легко приходят на ум. Это, например, тот же самый Гоббс, Томас Гоббс, если мы возьмем англичан. Если продолжим с англичанами, это у нас будет, разумеется, Джон Локк, это у нас будет Бенедикт Спиноза, богословско-политический трактат, это у нас будет, хотя в гораздо меньшей степени, но Лейбниц, это у нас будут подзабытые, но очень большие фигуры своего времени, такого рубежа 17-18 веков, как Христиан Томазий, как Пуффендорф, а дальше вновь возвращаясь к тем, которые до сих пор на слуху, это, например, Руссо, Кант, Гегель. Ну и дальше мы так и дотянемся вплоть до, по крайней мере, рубежа 20-21 века. И проблема, которая тут возникнет, отчасти связана с самим понятием государства. Есть, например, такая совершенно замечательная работа, есть несколько аналогичных работ. Ну вот, если мне память не изменяет, в начале нулевых в Европейском университете в Санкт-Петербурге выходил чудесный сборник под названием «Понятие государства в четырех языках». Таких текстов достаточно много, но речь идет о том, что когда, например, в русском языке и в русской системе представлений мы говорим о том, что государство – это недавний феномен, то нам тут несколько мешает принять и понять эту формулировку именно то, что наше государство просто в качестве слова, оно связано и с государем, и в этом плане легко сказать, что ну, государи-то у нас давным-давно были, да?
Да, и как раз с недавнего времени они у нас закончились.
Да, и, следовательно, ну, государи были, государи у чего? У государства, да? Соответственно, государство у нас добавок близко с господством, любой порядок господств у нас как бы государство, в результате чего по-русски как раз у нас довольно естественный ход, когда государство начинает разрастаться от древности до наших дней, оно у нас всюду, повсеместно. И, кстати, именно потому, что оно всюду и повсеместно, оно сразу же, если, опять же, мы в эту сторону начинаем думать, ну, на первом ленивом ходе мы начинаем, понятно, представлять себе древность как похожую на современность. Это понятный ход, да, мы начинаем, например, писать про внутреннюю политику в Древней Руси.
Про внешнюю политику тоже.
Про внешнюю-то еще, может быть, это куда более резоннее. Да? А вот представить себе Министерство внутренних дел у князя Владимира, это уже куда более проблемный сюжет. Не говоря уже о каком-нибудь Минкульте. Это с одной стороны. А с другой стороны, если мы преодолеваем вот этот вот наивный ход, мы довольно скоро начинаем видеть, что то, что мы называем государством там в древности, то, что мы называем государством чуть поближе к нам или в наше время, это все очень разные вещи. Да, в результате чего, опять же, русский язык нас склоняет к тому, что государством мы называем чуть ли не любую вообще политическую форму. или, во всяком случае, любую территориально-политическую форму, в результате чего о самом государстве, как о государстве, нам сказать мало что. И вот тут русский язык, вот парадоксально, что он нас несколько подводит вот к двойному исчезновению чувствительности к проблематике государства. Нам становится непонятно, почему это куча выдающихся умов, первых, вторых умов своего времени обсуждают государство, с чем это вообще связано. Вот в этом как раз отношении полезно, что в новоевропейских языках понятие государства преимущественно связывается с итальянским понятием «стато», именно итальянским, причем центральный, североитальянским, которое как раз является новаторским. То есть появляется новая штука, появляется как раз территориально-политическое господство, появляется вот то, что нам известно по современным представлениям. Сначала оно небольшое, небольшое в наших современных представлениях, да, это будет какая-нибудь, например, Тоскана или, как, или какой-нибудь Милан, но это тройка из базовых элементов. Это территория, власть, население. Это то, у чего есть граница, ограниченное пространство. Угу. Внутри этого пространства у нас гомогенный правовой режим. У нас история про то, что тот, кто пересекает границу, он переходит из одного правового режима в другой правовой режим. Если он пользуется изъятиями, то эти изъятия исключительно на основе взаимности. Например, дипломатические правила. Да, речь идет о том, что это на основе взаимности. Например, режим экстерриториальности. Например, посольство какой-нибудь страны считается территорией этой страны. Обрати внимание, оно считается до каких пор? До тех пор, пока такой же режим распространяется на территорию посольство в той стране, от которой посол направлен сюда. Да, в этом смысле естественным образом, заметь, тут возникает очень любопытный момент, да, вот это естественный образ, вообще-то говоря, искусственного образования.
Хорошо, а третий элемент?
Территория, власть, население.
А население понимает, что оно население именно этого государства.
Да. А тут важный момент, что на этой территории действует одна власть. Еще в городе одно, в деревне другое. Но заметь, у тебя и в городе получается, здесь есть власть, например, епископа, здесь есть власть одновременно феодала-собственника этого города, здесь есть власть городской коммуны. Это все на одной территории. Вот это очень важный момент.
Есть еще еврейская диаспора, у которой свои там, значит, исключения.
Да, это очень важный момент, что здесь нет того, что как раз в это время, на выходе, уже к концу XVI века, возникнет очень важное понятие. Начнет формироваться понятие суверенитета.
В качестве предположения, да, я так понимаю, что это нас еще так должно вести, так постепенно вытягивать в сторону такого понятия, как гражданин?
Да, чуть позже. Собственно, с одной стороны, и почти сразу с этого начинается, это важно. Вот все эти флорентийские, например, дебаты, а отчасти венецианские – это особый случай, но вот флорентийские дебаты уже 15-го, в особенности 16 века, то, что получит название гражданский гуманизм, они как раз и связаны с проблемой гражданина и проблемой добродетелей поведения. А принципиальное переключение произойдет, как мы знаем, с эпохи Французской революции. Французская революция вот зафиксирует тут такой переломный момент, потому что любимый тезис сейчас у целого ряда авторов, регулярно повторяемый, что практически все территориально-политические образования, которые существуют, которые мы можем назвать государствами, они же одновременно являются национальными государствами. Что это означает? Да, исключение очень легко просто назвать, перечислить. Это будет, например, Саудовская Аравия или Ватикан. А именно, что здесь подразумевается, вот в такой очень широкой формулировке, подразумевается, что к нашему времени на земном шаре практически не осталось политических, территориально-политических образований, которые так или иначе, как источник собственной власти, не отсылают к народу. Это ключевой момент, да? То есть, кто является носителем суверенитета в правовом смысле.
Я понял. То есть, ты говоришь о национальном не в смысле национальности, а в смысле нации.
Nation, да. Вот это обычно не очень схватываемый здесь феномен, потому что, да, другой очень важный момент, опять же, что необходимо осознать, что для нас именно, государство выступает как своего рода такое, ну, дефолтное. Штука. Мы естественным образом спрашиваем, вот эта территория, она принадлежит какому государству? Ты гражданин какого государства? Ты откуда? В мире любой кусок территории, он имеет государственную приписку. Это очень легко увидеть на политической карте мира. Она вся раскрашена в определенные цвета. Но если мы посмотрим даже на карту, например, 1870 года, собственно говоря, 150 лет от нас. Всего ничего. Это же с исторической точки зрения мгновение, да, по факту. То мы увидим, что на политической карте мира есть довольно много еще мест, которые, например, заштрихованы более чем условно, где нет как раз границ.
Ну, условно, если мы туда доберемся, то это будет наше.
Да, если мы доберемся и договоримся с другими, да, потому что недостаточно добраться, да, как мы знаем, французы до некоторых территорий добирались быстрее англичан, да, а затем, в общем, их поправляли. Так вот, и это тоже создает очень интересную вещь, потому что когда мы обращаемся даже к интеллектуальной традиции 19 века, а ведь очень многие философские тексты, которые мы читаем, это, например, тексты 19 века, как мне представляется, важный момент, чтобы понять того же самого Бакунина, или понять Прудона, или понять Герцена, или понять Маркса, кстати, в этом же отношении, это осознать, что для них государство – это очень новая штука. Это первый момент, просто новое. Они просто осознают совершенно ясно, что государство, вот его не было, вот оно возникло. Вообще-то возникло не где-то, да, а вот просто эта штука, которая является исторически недавней. Это первый момент. Второй момент. Мало того, что она исторически недавняя, она не является повсеместно распространенной. Прямо вот сейчас, да, то есть
я мы понял. Можем и сказать... В общем, предположение, что оно является чем-то обязательным, тоже...
Ну, оно совершенно носит... не очевидно.
Да, 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 оно носит вероятностный характер.
То есть в этом смысле как раз мы можем оценить гениальность Гегеля, когда Гегель в философии права, мы опять же очень слабо считываем, что Гегель говорит, но когда Гегель говорит о том, что вот перед нами определилось ход мировой истории, вот пришло государство, вот дальше перед нами как раз порядок распространения вот этого государственного союза. Это ведь говорится буквально, чтобы было понятно, в 20-е годы 19 века. Это государство, вот оно только пришло, вот. Он говорит, что вот оно свершилось, и дальше уже вопрос, ну, своего рода техники. Это всемирная историческая форма.
Тогда...
И, кстати, вот когда мы сейчас, когда это читаем, что это всемирная историческая форма, ну да, во всем мире государство.
Хорошо, а что было до государства тогда?
Тут смотри, вот тут я все-таки тебя перебью и позволю вклиниться. Не на то, что было до, а важно отметить, что ведь государство, во-первых, государство не существует одна штука. Государства, их всегда много. В этом смысле важно отметить, что у них границы, и они граничат друг с другом, в частности.
Но иначе с кем ты будешь посольствами обмениваться?
Да. И важный момент, что означает, что ты существуешь в этом политическом режиме. Это определяется через режим признания. То, что мы помним по истории Советской Республики. Да, вот борьба молодой Советской Республики за международное признание. Как раз в этом смысле стать среди других. А с другой стороны, чтобы получить этот статус, получается, что государство, вот в этом представлении, это не основной и главный игрок системы международных отношений. В результате куча политических образований, которые внутри, вообще-то говоря, устроены не очень совпадая с тем, что вообще-то понимается под стато, что понимается под государство. Они в том числе, сам режим признания, режим взаимодействия вынуждает их имитировать подобные формы. Ну, как я уже и сказал, даже с чисто формальной точки зрения, практически все существующие государства являются национальными государствами, в смысле признающими народный суверенитет. С другой стороны, если мы посмотрим на реальность мира, да, то...
Ну да, если открыть политическую карту Африки, то она вся из сплошных народно-демократических республик.
Соответственно, более того, это не просто государство, это должно государство, которое обладает представительным правлением. Соответственно, неважно, насколько это соответствует реальным процессам внутри тебя, ты обязательно должен иметь хотя бы имитативные, например, представительные органы. Ну да,
потому что если у тебя такого не будут, тебе могут предъявить в любой момент.
И это как раз, кстати, это вообще важный сюжет, связанный и с теорией международных отношений, и с политическими режимами, то, насколько вот эта универсальность искажает и делает неадекватными реакции этих политических образований. Потому что, вообще-то говоря, по своей сущности, по своему устройству им надо было бы быть другими, чтобы эффективно действовать. Эти вещи надо называть одним образом, но... универсальный политико-правовой режим не дает тебе возможности назвать это так. Да, ты постоянно находишься в этой ситуации двоемыслия. Ты как бы говоришь, да, у нас народный суверенитет, да, у нас народный.
Ну, я понимаю, да. Смотри, уже как бы завершая часть нашей беседы, я хотел вспомнить, мы с тобой как-то обсуждали вопрос о претензиях, которые предъявляются к государству. Если ты помнишь, была беседа по поводу того, что, я помню, твой тезис вызвал какой-то очень странный отклик, да, тезис был простой, что лучше какое угодно государство, чем никакого, да, и в противовес, да, и как бы на контрходе тебе был выдвинут тезис, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца, да? И мы тогда же, вспоминая вот этот вот ужасный конец и ужас без конца, я помню, как-то уже потом заговорили о феврале 17 года, который казался, январе 17 года, который предшествовал февралю, и который казался, что это настолько все плохо, настолько все ужасно, что
хуже уже быть не может.
Хуже уже быть не может, да, что лучше ужасный конец, чем вот этот ужас без конца. И буквально через год, 18-й год, Москва, Петербург, Россия, 19-й,
20-й. А уж январь 19-го.
Да. Вдруг оказалось, что... В принципе, проблема не в том, что государство ужасно, а в том, что у русской интеллигенции не хватило воображения на то, чтобы представить все возможные формы.
Это старая шутка о том, что если мы считаем, что хуже быть не может, то у нас проблем с фантазией, исключительно об этом.
Вот, так вот, в этой связи, да, я все-таки хочу вот к этой ситуации вернуться, к тезису о том, что лучше... любое государство, да, чем вообще никакого.
Ну, тут более широких, конечно, понятий. С одной стороны, да, во-первых, тут все-таки государство употребляется в более русском смысле, да, имеется в виду...
Порядок.
Да, мы можем отослать, собственно говоря, к августинскому вот это представление ордо, то есть имеется в виду, что любой порядок, да, лучше беспорядка. Собственно, ситуация, например, гражданской войны или анархии, да, убеждает, собственно, почему дальше, как правило, после этого на некоторое время наступает затишье и стабилизация, потому что любую пришедшую после этого власть, хоть как большинство обитателей принимают как благо, в том плане, что она создает хоть какие-то правила, неважно, каковы они. Уже после того, как исчезает вот эта реальность страха гражданской войны, после того, как набирается уже какой-то жирок обывательский, возникают
вопросы. У интеллигенции возникает совесть.
И у интеллигенции, у обывателей возникает вопрос, что, может быть, как-нибудь эти правила улучшить, может быть, что-то можно починить, может, как-нибудь лучше это возможно. Но на первом ходе, собственно говоря, вот эффект выхода. Да, на первом ходе, да, это счастье от того, что хоть какие-то правила существуют, да, хоть что-то стало понятным в этой ситуации. С другой стороны, вот тут уже государство в узком смысле слова, связанное со стату, почему оно так распространяется? Собственно, потому что оно удовлетворяет массу запросов, оно оказывается предельно эффективной системой.
Вот, это, кстати, был второй сюжет по поводу твоей реплики и по поводу всей этой полемики. Я как раз подумал, но не успел сказать, что если бы действительно, да, государство не было бы настолько эффективно и действительно с ним не было бы лучше, чем без него, то, скорее всего, ситуация 19 века, ну, когда есть немножко государства или множко государств, но между ними есть какие-то непонятные промежуточные какие-то территории, да, на которых не бог весть, что происходит. Вполне возможно, что ведь ничему не мешало этому государству схлопнуться просто... Именно потому, что оно было бы не было настолько нужным. А теперь действительно смотришь, собственно, мало того, что нигде нет свободной земли ни кусочка, даже Антарктиду, как бы и ту, не то чтобы поделили прям, да, но как-то там уже все равно ее
размерили. Ну, есть контрход в этой же дискуссии, очень тоже старый, с почтенным основанием. То, что государство оказывается, да, эффективным, но самой эффективной системой подавления. В этом смысле государство оказывается как раз преобладающим, уничтожающим все остальные политические формы существования, именно как самый эффективный убийца. Как система, обеспечивающая самую плотную сеть контроля, да, которая создает невозможность эффективного противостояния, и которая даже в ситуации кризиса этой системы в результате приводит только к сборке другого варианта той же самой системы.
Ну, хорошо, что мы так не считаем.
Нет, никоим образом. Мы понимаем, что государство есть истинное благо.